Шалом! Вы слушаете прекрасный и идеальный, как Батьям, подкаст «Чё там у евреев?». Меня зовут Макс Сотникут, Лев Гальдорт, Маша Литвин.
Привет!
Привет!
И не просто так я сказал, что Батьям прекрасен, потому что я в него переехал и, конечно, украсил этот Батьям своим существованием в этом городе. Теперь это, получается, Батьямский подкаст, кстати,
да,
полностью.
Чисто Батьямский подкаст.
Чисто Батьямский подкаст.
Переименовываемся. Чё там в Батьяме?
Чё там у батьямцев, да?
Да.
Ладно, мы еще поговорим. О чем мы сегодня будем говорить? Про эфиопские...
Эритрийские,
да, простите. Эритрийские побоища. Про...
Слухи про судебную реформу.
Да, там тоже много интересного. И будет еще про немножко про экономические проблемы в Израиле. Не новость. И что там, что, Маша, у тебя какие интересные новости?
Древние римляне, камни и тефтелька из мацы.
Вау.
Новости.
Потрясающе. Да, еще подотвечаем на ваши вопросы.
Да.
Так что да, давай начнем с 5 минут рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
Ну, у меня закончилась эпопея с карточкой. Если вы помните, что я напомню вкратце, что было, что у меня украли деньги с карты, я перевыпустили карту. И, собственно говоря, как их украли, просто мне прислали карточку в почтовый ящик, ее туда взяли и покупали всякого. Я был удивлен, потому что, по идее, карточку нужно активировать перед тем, как покупать всякое. И вот мне наконец-то пришла карточка, не в мой почтовый ящик, но у меня не очень высокие стандарты теперь. То есть я пришел домой, вижу, что из одного из ящиков торчит карточка, ну, в смысле, конверт от фирмы моей кредитной компании. Думаю, ну, не мой ящик, но я проверю, может, мое имя. Мое имя, думаю, ну, ладно. В конце концов, вряд ли там живет мой однофамильный тезка. Ну, как бы это вряд ли. В общем, взял карточку, пришел домой с ней. На ней была наклейка. Перед, значит, использованием активируете. Вот телефон, там, вот ссылка, там, все такое. Я хорошо отклеил эту наклейку и пошел в магазин, и она работает.
Возможно, нужно было отклеивать наклейку. В этом твоя проблема.
Короче, если хотите подзаработать, то просто ищите, значит, в конверт, ищите в почтовых ящиках. Они тут торчат, возможно, ну, наружу, никто не парится. Конверты с надписью «Каль».
Но только не в Батьяме.
Батьяма отдельно. «Бемет Каль».
Да, «Бемет Каль». Вот, очень просто, «Каль». Вот, берете конверт с карточкой, значит, таскиваете карточку, снимаете наклейку, идете по заправкам, по
МПМам. И совершаете преступление.
И совершаете преступление, да.
Так, в Батьяме такого не существует. В Батьяме идеальные люди, идеальный город, там такого точно
нет. Ну, кстати, да, то, что произошло с Левиной картой, случилось в Холоне.
Не в Тель-Авиве. Украли в Холоне, а тратили деньги в Тель-Авиве.
Вот, видишь, потому что в Батьяме такое не спустили бы.
Справедливо.
Маш, что тебе
было интересно? Конечно, люди, которые платят такую высокую арнону, у них нет необходимости что-то красть, совершать какие-то преступления. У меня начался школьный год. Я вспомнила, как сильно может уставать человек. Но историю расскажу вам про Baldur's Gate. Я играю бардом, мой персонаж бард, и, ну, бард же должен уметь там играть на лютне, на дудочке, да, вот, и я все ждала, когда же игра предоставит мне возможность поиграть на дудочке, там, каждый раз, когда появлялся какой-то другой бард в игре, я подходила и тыкала в него, и пыталась как-то вступить с ним в состязание бардов, но мне не предлагали такой опции ни разу, и большинство бардов говорили мне: отстаньте, не видишь, я тут, ну, играю, работает человек. Вот, и когда я прошла игру, наверное, уже процентов на 80 в середине последнего акта, причем, по-моему, даже я не сама догадалась, мне рассказали, что там у тебя есть кнопка исполнения, ты на нее нажимаешь, и она всегда была. И твой персонаж начинает играть и, ну, играть музыку, как бард. И я такая: вау, ничего себе. Начала этим пользоваться, замечательно проводила время. И в тебя кидают деньги потом. Прохожие собираются вокруг, смотрят на тебя. Ну, то есть идеальный фокус, который ты можешь привернуть, ты стоишь, играешь на дудочке, а твой, как его называют, Лёва, дурак, твой мистический плут в это время, не знаю, обкрадывает карманы, открывает двери, совершает какие-то там чужие карточки, каль вытаскивает из почтового ящика, преступные действия.
И вы вместе бежите на заправку.
Да, да.
Радостно.
Заправляться червяка. Короче, и в меня кидали деньги все это время, и я смутно помнила...
Ты такая: к черту, это преподавание. Я просто научусь играть на дудочке.
Только танец бардов отныне. Короче, и я помню, что вроде бы было достижение там заработать 20 монет игрой на своей дудочке. И думаю, в меня точно кинули больше, чем 20 монет. Короче, спустя еще примерно 10 часов я совершила открытие, что нужно подбирать эти монеты с земли, которые кидают в меня. Это удивительная игра, я люблю ее. Вот, и пару дней назад я устала играть в Baldur's Gate, я решила, что я поиграю немножко на укулеле, и я достала укулеле, начала играть, и я клянусь, через 15 секунд пришел Лёва из спальни и лег на диване там. И я такая: сейчас мой мистический плут обшарит там все.
Нормально.
Все-таки история.
Да, значит, я переехал в Батьям, И пока мне нравится, я пытаюсь, ну, типа, моя девушка, отмываем квартиру, квартира мне нравится, все хорошо, вот, потихоньку обустраиваемся, но я хотел рассказать, я понял, что переезд вообще прямо, это прям очень затратно по времени, по деньгам, по всему, и я теперь понимаю, почему хозяева квартир, они каждый год повышают тебе цену, типа, на 200 шекелей, там, на 200, на 300, потому что тебе легче заплатить вот эти вот, там, не знаю, 2-3 тысячи шекелей и остаться в этой квартире, чем переезжать в другую. Потому что даже если ты найдешь типа дешевле, то тебе это все встанет в те же деньги, потому что там, не знаю, мои там, друзья, они там брали неделю отпуска, чтобы типа квартиру там все переехать, спокойно собрать вещи, переехать, там все обустроить. Вот, мы, конечно, там умираем, вот, но ничего. Мы вызвали подкрепление, приедет моя мама и поможет перекрасить кабинет. Вот, спасибо ей большое за это.
Во что вы красите кабинет?
Мы еще не решили. Потом разберемся. Я не готов об этом думать. У меня мои когнитивные способности за последние недели уменьшились вот до нуля примерно.
Конечно, ты столько червяков ешь.
Это подкаст уже какой-то стал, типа, для 20 людей.
Чё там в Baldur's Gate?
Чё там, да, в Baldur's Gate. Я хотел рассказать историю, как я возвращался с работы в Петах-Тикве, я шел на остановку, и меня остановил 12-летний подросток, и в шляпе с пейсами, в костюмчике, и сказал: «Дай телефон». И я обычно в таких случаях всегда напрягаюсь и стараюсь убежать. Ну, типа, бежать. Потому что в Донецке всегда, когда начались разговоры, есть телефон с камерой позвонить, ты сразу понимал, к чему все идет. Но здесь я с одной стороны, такой, типа, напрягся, а потом я вспомнил, что мне нет 12. И в целом, скорее всего, вряд ли он сможет отобрать у меня телефон силой. Вот. И он попросил позвонить, и я дал ему...
Он мог убежать.
Что?
Он все еще мог убежать.
Да, но он был в шляпе, и шляпа нарушает аэродинамику, и вполне возможно, я бы смог его догнать. У меня были на этом
восходящий порыв ветра подхватил бы его, он улетел на шляпы в изумрудный город.
С моим телефоном.
Да.
Вот, но я немного напрягся, я хотел ему сказать, что у меня не кошерный телефон, но я думаю, что он понял, и дал ему телефон, и я сначала подумал ему объяснить, но он быстро такой взял.
Он быстро нашел порно.
Нет, но он разобрался быстро, что там, куда, тебе позвонил, вот, и я такой, я немножко сначала я переживал такой, что я раскошеровал подростка, и его теперь не пустят в семью, его, знаете. Но это типа история есть, по-моему, про ежей или про кого, что их типа нельзя трогать, иначе... Не трогать. Ну, короче, что типа ты нарушаешь запах...
Птенцов.
А, птенцов, да, что потом, и, значит, тогда...
Ежей по другой причине нельзя трогать, тебе не понравится, скорее всего, трогать ежей.
Блин, но мне не то, чтобы нравилось трогать 12-летних мальчиков тоже.
Поэтому... Это хорошо.
Да, пока все в порядке.
Это одна из причин, почему мы с тобой пишем подкаст.
Спасибо большое. Я знал, что есть какая-то причина. Ну, короче, да, я в какой-то момент испугался, что его, значит, не пустят домой. Он такой, и что, ему, знаешь, он позвонил, наверное, не знаю, там, родителям или кому-то, и спросили, с какого телефона ты звонишь? И они такие, это...
Да, и потом он звонит тебе и такой, помнишь, я у тебя взял телефон, я приеду к тебе жить теперь.
Да, получается, все.
В ответе за тех, кому дал телефон.
Кого дал телефон, да.
Блин, погодите, история хорошо закончилась. Прикол кошерного телефона же в том, что у тебя просто нет возможности на нем выйти в некошерный интернет. Да. А так-то, я думаю, не имеет значения, где ты набираешь номер.
А вдруг я сало нарезал на этом телефоне?
Нарезал?
Ну так слушай, религиозные люди же сидят на скамейках.
Ну да.
На улице. А вдруг там ты сало тоже... нарезал на скамейке,
Максим? Зная тебя, Максим, сало вообще везде нарезать. Не, ну да, я думаю, что... Я думаю, что как раз можно пользоваться некошерным телефоном, не шабаться,
да,
если ты...
Да, я знаю.
Нет, да.
Ладно, я пытался как-то эту историю... Ну, у меня в какой-то момент не промелькнуло, я сначала такой... Потом я, ну, расслабился, но в какой-то момент у меня было такое, блин, а ему можно вообще некошерный телефон показывать? Ну, все. Но все закончилось хорошо, он мне поблагодарил и остался стоять на остановке, я пошел дальше. Я не знаю, чем история закончится, надеюсь, у него все в порядке.
Ну, ты, если он до сих пор там стоит, то, возможно, есть проблемы.
А, ну, я сегодня возвращался, и там не было все в порядке.
А, ну, все хорошо, да, все в порядке.
Ладно, так, у нас есть какие-то анонсы?
Маленький анонс, что в ультру, господи, в фактуру вернулись открытые микрофоны. Теперь они каждое воскресенье, каждый вторник. Вот, приходите, пожалуйста. В воскресенье был микрофон, куда не пришли зрители. И мы с комиками просто... Ну, там пришло 4 зрителя, ладно. Но в итоге мы с комиками просто добивали шутки друг другу прямо с места. И это было странное мероприятие довольно-таки.
Но... Да, я присутствовал при таком, это немножко кринжово.
Да. Вот, но, возможно, комики что-то набрались. Так что приходите, там клево, мы там выступаем с Максимом периодически.
Да, все так. Я как закончу с переездом, начну писать шутки или нет, я еще не решил. Да.
У Маши у тебя вышел новый выпуск Левиафана?
Нет, потому что у меня не было сил, но он выйдет на этой неделе.
Вот.
Да, и выпуск подкаста про книги тоже пока не выходит, потому что у нас был сломан кастер, и вот сейчас он
починился. Да и мы не то чтобы сильно починенные люди.
Да, кастер починили, а нас нет.
Ну, Левиафан последний клевый, я послушал выпуск, мне очень понравился, так что рекомендую, там, можешь сказать про что?
Можешь иносказательно сказать про что?
Там про то, что есть почти в каждом доме.
Блин, это ты как будто...
Хочешь надеяться, что в каждом.
Ну да.
Ты как будто пришел на урок, и тебя спрашивают, и ты не знаешь, и ты из головы выдумываешь.
И тебе там подсказывают.
Да.
Да.
Ты справился, Лев. Я все равно не понял, о чем, но звучит очень интересно.
Но захотелось послушать.
Да.
Хорошо,
давайте перейдем к новостям. Давай начнем тогда с того, что произошло, по-моему, в прошлую субботу.
Да.
Драки, какие-то потасовки, полиция, стрельба, какой-то ужас происходил на улицах Тель-Авива. Эритрейцы дрались между собой, а потом решили драться с полицией.
Да, все так. Грубо говоря, что случилось? Эритрейское посольство в Израиле решило сделать мероприятие в поддержку эритрейского правительства, какой-то фестиваль даже. И туда пришли сторонники эритрейского правительства и противники. И начали драться друг с другом. И прикол в том, что полиция вообще была в шоке, не справилась, начала там, им пришлось...
А можно, давай я коротко расскажу про Эритрею?
Контекст, да.
Значит, Эритрея — это такая страна, которая отделилась от Эфиопии. И у них там захватил власть местный какой-то диктатор африканский, который там уже правит, ну, хер знает сколько лет. И, значит, у него очень жесткая диктатура, прямо, ну, типа, Северная Корея, Африканская Северная Корея.
Там пожизненная служба в армии.
Да, то есть там у тебя призывают в армию и мужчин, и женщин, и у тебя нет никакого освобождения. И поэтому, собственно, оттуда люди многие бегут. То есть откуда беженцы? Они бегут как раз от призыва в эту армию, где тебя там, где ты, скорее всего, умрешь в какой-то момент, где тебя там пристрелят или еще что-то происходит. Вот, и там долгое время, по-моему, была гражданская война. Или что такое, возможно, что-то путаю. Но факт в том, что, типа,
нет,
очень
она
много...
Она постоянно воюет вообще. Она воевала с Эфиопией, она воевала с еще соседями. То есть это там в армии не просто так, они там... Это очень военизированная диктатура. То есть,
ну, да, типа... и страна очень бедная. То есть там бедность и постоянно какие-то война. То есть прям вот какие-то стереотипичные ужасы про Африку. Это вот все Эритрея, к сожалению. Вот, и очень много людей бежало... Ну, как много там, типа, сейчас, по-моему, 1016 эритрейцев в Израиле находится. И они пешком шли через Египет сюда, и есть там какие-то, мы смотрели в Мэшхаусе еще очень давно, показывали документальный фильм про то, как эти беженцы попадают в Израиль, и там какая-то жуть, где их, значит, египетские бедуины похищали, людей пытали, чтобы родственники выплачивали деньги, там абсолютно ужасная, отвратительная история, где там в рабство людей сдавали, там просто ужасно, эти люди вот попадали в Израиль, где они искали какой-то лучшей жизни, и вот сейчас таких примерно 16 тысяч.
Да. И хочу сказать, что вот есть такой человек Сергей Смирнов, это главред Медиазоны. У него есть канал, где он каждый вечер делает такой мини-подкаст на там минут 15-20. И вот он тоже, он сам по себе историк, он бывший учитель истории. Короче, он записал голосовуху вот как про Эритрею. Там вот минут 15 идет про все эти ужасы, про которые Максим говорил. Там до кучи, если я правильно помню, еще есть такая проблема, что Эритрея очень сильно давит на тех, кто уехал. То есть, если ты уехал, ты же остаешься документально связан с Эритреей, у тебя есть там паспорт Эритреи, ты можешь там прийти в посольство с такими документами, что-то еще. Вот. И если ты высказываешь что-то там против Эритреи, то там у тебя родственников начинают убивать. Там, ну,
да, там еще есть такая фишка, прям... что ты не можешь выехать из Эритреи, то есть ты должен получить справку.
Выездные визы, да.
Получить. И там есть такая история, что эритрейцы, которые попадают сюда, они здесь работают, вкладывают деньги, чтобы выкупить своих родственников, да, из Эритреи. И это там стоит там 10-20 тысяч долларов за человека.
Да. Короче, это просто полная жуть. Чисто средневековье, Африка, ну вот, да.
А здесь они находятся даже не в статусе беженцев, потому что в Израиле...
Сейчас мы поговорим, потому что это прикол того, как в Израиле все устроено. Ну, да. Давай,
и
расскажи.
Про фестивали тоже немножко контекста, да, потому фестиваль... что это не то, что как гром посреди ясного неба, да, вдруг произошло.
Именно, что этот фестиваль, они делали в разных странах, и везде, где есть эритрейские беженцы, это вызывало беспорядки, потому что по понятным причинам эритрейцы очень не любят, ну, в смысле, многие беженцы эритрейские не любят свою страну, не страну, правительство. И фестиваль в поддержку правительства, который поддерживается еще Израилем, получается, который проводит там и помогает, оно, ну, вызывает яростное негодование у этих людей. Вот. Ну, это как, представьте, что... ну, ладно, плохо сравнивать там с Путиным, в плане, если бы Израиль устраивал мероприятие в поддержку Путина такое яростное.
Такое есть,
ну...
устраивают, что ж, был день, и приходили туда политики, израильские действующие депутаты приходили.
Ну, да, кстати, был, вот, ну, вызывает бешенство, но просто не такое, чтобы громить палками, вот, пока что, вот. Короче, да, и про это знали, и за неделю до этого полицию предупреждали эритрейские правозащитники, разные организации, НКО, которые занимаются, работают с ними, там, помогают и прочее, что, ну, типа, ребята, перенесите это из города, как минимум, если уж не можете отменить.
Ну, вообще, да, говорили отменить, либо что вот такое произойдет точно.
Да, потому что это уже происходило в каждой стране.
Да, в Германии было очень много беспорядков, были драки, было в Канаде, там было тоже жуть, там были задержания, но в странах, где там, есть в некоторых странах отменили это все, и там произошло, типа, вообще было все спокойно, вот, но чаще всего, да, были какие-то столкновения, и поэтому, ну, все знали, что будет, ну, как все знали, все, кто следил за ситуацией.
Да, но полиция оказалась не готова абсолютно, хотя вроде бы ее предупреждали, ну, прям адрес.
Ну, как предупреждали? Факс отправляли? Не отправляли. Ну, какие претензии теперь?
Да, справедливо, действительно. Факс, возможно, не догадались. Вот, мы за этим всем следили глазами Дани Маштакова, который наш друг, автор канала «Изя Катка», он же фотограф-журналист, который туда поехал в Южный Тель-Авив и снимал все это дело на камеру. Несколько раз чуть не получил по палкой по голове, потому что говорит, что только наводишь камеру на кого-нибудь, на тебя сразу начинают просто бежать с арматурой, типа, и все.
Нужно рассказать.
Блин, ну в свете того, что вы рассказали сейчас про выкуп родственников.
Ну, да.
Я сейчас просто расскажу, мы не рассказали, кто с кем дрался. То есть,
да.
Короче, есть, значит, вот эти вот беженцы, которые против эритрейской власти, они были одеты в синие футболки. Здесь было очень удобно, они как были боксеры.
Да, они организовались прям, там было очень организовано, потому что были красные против синих. Вот.
Да, красные — это значит провластные беженцы, это очень странно. То есть это эритрейцы, которые поддерживают правительство, но почему-то они... тоже беженцы, и
да.
Тоже находятся в Израиле, и не хотят возвращаться в Эритрею почему-то. Вот, и вот между ними была изначально драка.
Да.
И синие, как говорил Юра Муравьев, которого был свидетелем тоже этого, говорит, что синие побеждали.
Ну, их было больше раз, 9, мне кажется, там, да, 10. Да, да, Юра Муравьев так охарактеризовал, как... типа эти либералы против ватников.
Да-да, эритрейские ватники, да, дрались.
Да, да. Короче, ну, в общем и целом пострадало там дофига человек. Полицейские оказались, ну, не готовы, оказались в опасности, начали стрелять в воздух. В итоге там не только воздух, я понимаю.
Там начали применять боевое оружие.
Да.
Да, ну, вроде как никого не убили, все вроде живы остались. Но, да, пострадало очень много людей, очень много полиции.
Мне кажется, попали в больницу, и еще там куча пострадало.
Пострадали машины, бизнесы, поразбивали витрины. И при этом, то есть, как происходило? Сначала эритрейцы дрались между собой, потом пришла полиция, и полицию, видимо, эритрейцы еще не любят больше, чем друг друга.
Я так поняла, что просто каждая из этих групп подумала, что полиция на стороне другой группы.
Это тоже правда. Вот, и да, там произошла, конечно, абсолютная жуть, и там есть куча видео и кадров, где просто палками, арматурами избивают всех вокруг, и абсолютно ужасное видео, и после этого, естественно, ну, типа, должна была быть политическая реакция.
Ну, политическая реакция была, типа, Нетаньяху сказал, что всех депортируем, кто зачинщик, всех депортируем. Вот, и тут нужно сказать, что есть решение Багац, что их, депортировать их хотели еще давно, на самом деле, но проблема, что, ну, Багац запретил депортировать их в Эритрею, потому что это, ну, негуманно совсем.
То есть, потому что есть решение ООН, значит,
да.
Частью Израиля, которого состоит, по поводу беженцев. Если жителям угрожает опасность в их стране, откуда они приехали, вы не можете их депортировать обратно. Есть, ну, такое решение. И Багац на основе этого решения запретил их депортировать. Но там была другая была идея, чтобы Евросоюз и, по-моему, ООН, они должны были профинансировать выезд половины эритрейцев в третьи страны африканские. То есть еще, по-моему, в 2012, в каком-то году, в 2018 году, да, был такой план, что из 16 тысяч 8 тысяч увезут в Африку, в разные страны, не в Эритрею. И это, по-моему, даже оплачивалось ООН или Евросоюзом. То есть даже не Израиль, по-моему, за это платил.
Mm-hmm.
Вот. Но и в последний момент вроде все было на мази, но в последний момент Нетаньяху решил отменить все это, потому что, ну, половина остается. А что? А значит, мы не хотим вообще никаких эритрейцев, поэтому даже половину увозить не будем.
себя странно. Но я читал, что он отменил это решение в итоге, но я так и не понял, почему. То есть,
что... Потому что они должны были, насколько, возможно, информация верифицирована на 60%, насколько я помню, 2018 год. Там было такое решение, что половину Евросоюз забирает, а половину, значит, нужно как-то легализировать в Израиле.
И он говорит, не хотел легализировать.
Значит, половину, нет, ничего. И сейчас нужно объяснить, как в Израиле работает статус беженцев. Это еще касается и того, что происходит с украинскими, с украинцами, которые не евреи сюда попадают. Значит, Израиль не признает никого беженцами, чтобы не создавать прецедент, потому что иначе сейчас все будут, по их мнению, сейчас все приедут из Африки, из воюющих стран, и, значит, будут получать статус беженца и жить здесь, заполнять Израиль. А у нас маленькая страна, нам нужно еврейское большинство. Значит, что предлагают, и, значит, какой сейчас статус? Но есть вот эти люди, которые здесь живут уже очень долго.
Они находятся в ожидании статуса беженца.
Именно. Но тут проблема. Как обычно получают беженцев? Там, не знаю, беженцы, которые приезжают условно в Германию или куда-то там, сирийские, их проверяют. И говорят, вот ты подходишь, мы тебя оставляем, а ты замешан в каких-то там, криминальных делах, или там ты воевал, или еще что-то, на тебе военные преступления, мы тебя не примем, мы тебя высылаем обратно, разбирайся там, что хочешь делай. Проблема здесь, что поскольку Израиль не разбирается, кто беженец, а он дает всем одинаковый статус. И поэтому у нас здесь и эритрейские ватники, и эритрейские леволиберальные шмурдяк, так называемые. Их всех никто не проверяет, поэтому всем дают эту, какую-то, мне кажется, белую бумажку или синюю бумажку какую-то.
Да, они с ней могут как-то работать там в каком-то виде.
Нелегально, да.
Нет, почему? Как-то более-менее. Там,
ну, даже. Окей. Но, да. Ну, короче, да. То есть вот этим людям просто дают бумажку, что они ожидают рассмотрения на беженство. И в итоге это все тянется десятилетиями. То есть у этих людей уже родились дети. И у этих детей будут родиться дети, и их никак нельзя легализовать, и это просто порождает вот эти вот бесконечные круги, людей без статуса. То есть они не то, что они уже никак нелегальные иммигранты, они просто, люди без статуса.
И, по-моему, есть еще какой-то налог, который они платят.
Я насчет этого не уверен. Вот. Но факт
60%.
Да, но факт в том, что эти люди никак не, не легализированы, они часто совершают преступления, потому что они находятся там за чертой бедности, они не могут официально часто устроиться на работу, платить налоги. Это, порождает вот этот вот какой-то там черный бизнес несет столько убытки. Поэтому что у Израиля нет внятной политики по поводу беженцев, потому что, как я объяснил, Израиль боится, что если они начнут давать статус беженца, то сейчас в Израиль ломанется толпы людей, ищущих лучшей жизни.
Как раз нам один из слушателей, постоянно Йонатан, спасибо за большие комментарии, потому что интересно спорить часто, написал как раз про беженцев, но про украинских комментарий. Вот, как раз он пытается объяснить позицию Израиля относительно беженцев. Вот,
еще нужно признать, что украинские не все беженцы, часто есть реально туристы, которые, туристы, которые приезжают к своим родственникам и уезжают потом обратно. Не то, что все украинцы, которые приезжают в Израиль, они все здесь остаются.
Конечно, жить. Это да. Вообще, да. Привет, это анонимный Йонатан. Шутка про беженцы раскошируют Израиль смешная, Максим.
Спасибо.
Запишем тебя в актив.
Шутка была.
Официальную позицию Израиля можно легко понять после того, как ты начал снимать квартиру с человеком, с которым вроде давно знаком, но оказалось, не знал его лично. Ты приходишь после работы и хочешь отдохнуть, а он устроил вечеринку, потому что, это же его квартира. И что такое скучное, мы же договорились, что если не нравится, переезжай. И так далее, и так далее. Это аналогия, на тех, которым не нравится. Вот. Значит, постепенно приходишь...
Я не поняла, кто вообще съезжается с незнакомым человеком, не обсудив, как вы устраиваете вечеринки.
Это только следующий вопрос. Постепенно приходишь к тому, что нужно снимать одному или с людьми, которые близки тебе по духу, с кем приятно затусить и кто будет прислушиваться к твоим чувствам, с твоим одинаковым видением того, что значит жить вместе на одной площади.
А квартира здесь — это государство Израиль?
Да. И официальная позиция такая. Еврейский народ был 2000 лет гоним в странах, где проживали, нас гнали. Мы пробовали разные модели в разных государствах. В итоге создали свое государство с еврейским большинством на демократической основе. И ввели ограничения для того, чтобы можно было регулировать это большинство. Для того, чтобы не выдворять насильно людей из страны, ввели ограничения для эмиграции. Из-за того, что мы же не звери. Израиль подписывает разные конвенции ООН и допускает пребывание беженцев на определенных условиях. Вопрос гражданства. Сейчас. Все сделано в первую очередь для нынешних граждан страны, для евреев и для сохранения их большинства. И это правая повестка. Одна, с одной стороны, правильная, с другой, у этого повестки нет адекватного ответа на вышеописанные случаи. Вышеописанные случаи — это приезд я просто не все читаю, там очень большой комментарий. Это приезд эритрейцев, приезд большого количества там беженцев из Украины и прочее. Вот. И, то есть, идея сохранить, еврейское большинство в Израиле. Вот. Я могу сказать, у меня есть что надо сказать на самом деле. То есть... Здесь, мне кажется, дело не в правой повестке. Вот израильская позиция по тому, что он не дает статус беженца, дает вот эту дурацкую бумагу ожидания там статуса беженства, это не правая повестка, это вот очень конченый израильский способ делать дела, когда ты вместо того, чтобы решать проблему, ты ее игнорируешь, пока
и она не сорвется. И ты перекладываешь этот, разберемся дальше там.
Да, разберемся дальше бесконечно. Вот, и это просто, ну, это не правая повестка, в смысле, это просто лицемерие некоторое такое, достаточно конченое. Это первое. Второе, все правильно, вы, если брать аналогию с квартирой, что вы живете с людьми, которые вам нравятся, и все у вас хорошо, вы не хотите, чтобы вам подселили человека, который вам не нравится. А тут у вашего соседа, который вам не очень нравится, сгорела квартира. Вот. И когда вы его выгоняете, вы уже как будто бы не просто человек, который хочет жить с людьми, которые вам нравятся, но еще и немножко говнюк. Вот.
Это правда.
И здесь такая ситуация, что и эритрейцы находятся в очень плохой ситуации, и украинцы находятся в очень плохой ситуации. Вот. Я бы хотел, чтобы моя страна, где я живу, как минимум, где я получу налоги, у нее была более честная позиция. То есть, окей, мы маленькая страна, правда, у нас немного людей, не очень много возможностей, не такой уж огромный бюджет. Но давайте введем какие-то, ну, квоты, сколько человек
так
можем принять.
Так во всех
принять.
Странах есть квоты на прием беженцев, европейские в том числе. И поэтому нужно сделать нормальную вот эту политику принятия людей, потому что можно сказать, вот мы можем вместить условно 30 тысяч людей, не больше, вот по таким-то моделям, расчетам на количество населения, количество площади. Это нормально. И тогда нужно проверять людей, проверять, что вот тебя мы, как ты нормальный сосед, тебя можно подселить, а ты вообще обнес квартиру, возвращайся обратно или там ищи другое прибежище себе. Это нормально. Просто сейчас Израиль этого не делает. Израиль просто говорит, ну, там как-то сами живете, вам будет очень плохо, вы сами уедете в какой-то момент. Или мы придумаем, как вас отправить обратно.
Да, плюс есть, ну, кроме того, уже есть огромное количество НКО, которые занимаются работой с беженцами, которые как раз могут в этом всем помочь. Они знают, кто их СКО, то есть, ну, там есть экспертиза определенная, на самом деле. Нет такой проблемы, что черт знает, кто эти люди. Вот. Ну, и, в общем-то, и все. То есть, я к тому, что, на самом деле, в Европе нормально, даже вот в Европе, которая там левацкая, у супергермания там, да, они приняли кучу беженцев, так они потом их отправили обратно. Когда в Сирии подуспокоилось, ну, так они отправили их обратно на территории, которая не контролируется Асадом, то есть, ну...
Это, во-первых. Во-вторых, всегда беженцы — это рабочие, ну, иммигранты — это всегда рабочая сила, которая двигает твою экономику. В Германии очень сильно как раз начало развиваться, потому что приезжали турки, которые много работали, и все остальные, потому что они работают на тех работах, которые немцы не очень хотят работать. И то же самое в Израиле происходит. Вы можете посмотреть, где работают эритрейцы, на каких работах, на тех, на которые вы вряд ли хотите. Новые репатрианты тоже на этих часто работают первое время, потом чаще всего стараются найти что-то получше. Но факт в том, что многие израильтяне не хотят работать на работах, которые работают эритрейцы. Вот сейчас мы выгоним всех эритрейцев, и кто будет работать? Придут, на их место придут, там, не знаю, будут искать арабов и еще кого-то. То есть все равно эту нишу нужно заполнять. В Израиле куча, ну, все еще нужна куча рабочей силы на тех же стройках условных. И понятно, что, допустим, люди, которые хотят сюда приехать, условно, те же африканцы, они готовы работать в этих условиях тяжелых. Для них это все еще гораздо лучше, чем, не знаю, чем жить в Эритрее и умереть в какой-то
момент. В тяжелых условиях и без медицинской страховки.
Да.
Да, так это вот проблема того, что у людей нет никакого статуса. И даже если вы боитесь, что понаедет куча африканцев, украинцев и, значит, сменит какой-то вектор, так никто же не дает им права голоса даже, банально. То есть дайте, легализуйте, дайте им право на то, чтобы они могли, ну, вид на жительство какой-то условный. То есть какой-то статус, как есть там у людей, там, не знаю, в Восточном Иерусалиме даже, бог с ним.
Ну да, и особенно бесит еще, просто добавлю немножко в копилку, что меня бесит в позиции израильского правительства вот по отношению конкретно к украинцам. То, что они же там тоже сказали, что да, мы примем 5 тысяч украинцев, потом сказали, ну вообще у нас уже есть нелегальных там 4 тысячи, поэтому мы примем там 1000. И вот это звучит как гондонство. Это вот если к вам пришел чувак, сосед, у которого сгорела квартира, ну помнишь, я тебе в прошлом году там дал прикурить? Ну вот это была помощь.
Потому что у вас есть договор с этим соседом, что он может приходить к тебе, и ты можешь к нему приходить в любой момент без проверки, то есть без звонка. Ты просто приходите туда-сюда, у вас даже вы документы.
Ну типа да, то есть это странно в плане, ну как бы реально в условиях, если вы хотите, если вы, окей, вы как маленькая страна, Израиль говорит, мы маленькая страна, у нас немного денег, мы можем принять там 5 тысяч беженцев. Ну, примите их, потому что в Украине, очевидно, сейчас война, и понятно, от чего бегут люди. То есть, ну, типа, вот. Короче, такое.
Да, это отвратительная израильская вот эта бюрократия и машина, которая стоит. И самое худшее, что никто не хочет им заниматься, потому что это политически вообще невыгодная ситуация, потому что тяжело разъяснить это людям обычным. Да. А люди обычные, вот, понаехали, потому что вы можете посмотреть, в Европе сейчас такой везде растет популизм правый, который типа против мигрантов. То есть то, что произошло там в Венгрии, в разных странах, где вот это шла антимиграционная политика. И вот, конечно, мигранты — это самый такой самая простая вещь, на которой можно заработать политические очки, когда ты говоришь, я против мигрантов, потому что я, за, как Трамп такой, я за американцев, за простого американца, что мы должны работать, мы, все для нас. Вот, это Америка для американцев, вот такое. такое. И понятно, что это, блин, политически очень выгодно, и сейчас вот эти все популисты зарабатывают много очков, а делать какие-то, принимать мигрантов, как-то их обустраивать, это прям вообще политически невыгодно, и понятно, что никто не хочет этим заниматься.
Ну, причем по Германии видно, вот у них был рост. Ну, давай признаем, что есть проблемы от беженцев, ну, в плане, что это самый незащищенный слой, необразованный, без перспектив, очевидно, что легко им податься на соблазн, пойти, ну, короче, зарабатывать деньги нечестно. Тем более, что часто у них нет опции зарабатывать их честно, вот, скажем так. То есть там, возможно, ну, есть преступность, не спорим. В Германии тоже были эти проблемы, но в итоге они их решили.
И
вот
это там взлет... нужно заниматься интеграцией людей.
Да, и там был взлет как раз популярности партии «Альтернатива для Германии». Насколько я помню, оно в итоге сейчас немножко подспал после того, как их беженцев, часть они, короче, их интегрировали, часть их выгнали, то есть, ну, не выгнали, в смысле, а выслали обратно в Сирию, где более спокойно, то есть, ну, и популярность сразу этих партий спала. То есть, ну, это работающая проблема.
Все так.
Не проблема, в смысле.
То есть, да, понятно, что нам в подкасте очень просто говорить: сделайте нормальную миграционную политику. В чем ваша проблема, Израиль? Это гораздо сложнее это все реализовать, но хотя бы нужно над этим думать и это как-то обсуждать. А все, что нас сейчас обсуждают, это давайте выгоним всех эритрийцев обратно. И то, чем сейчас, вот там, не знаю, Биби сказал, что сейчас мы разберемся, кого нужно выгнать. Все говорили: правые политики, Бен-Гвиры, Смотричи, Левин такие: да, нужно выгнать, все виноват.
Не, они говорили: давайте переселим их из Южного Тель-Авива в Северный, чтобы эти богачи там страдали. Вот. И тут я хочу сказать, что, знаете, вот Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме, вот, и ему постоянно его ШИЗО, где он сидит, в смысле, подсаживают очень вонючего алкоголика, который, ну, хронически не может с собой ухаживать, в смысле, и очень сильно пахнет, вот. И прикольно, что наши политики вот примерно до этого уровня, ну, как сказать, дошли в плане до этого, да, риторики. Типа,
еще что... один важный момент, чтобы уже, мы очень долго про это говорим, да. Важный момент. Еще про что говорят, что гонят на богатство, запретил, значит, построили лагерь огромный на юге, куда должны были переселить, значит, этих эритрейцев, все 16 тысяч должны были переселить в пустыню, там мы построили им лагерь. Что-то напоминает вам, нет? Типа специальное заведение, где будут определенные люди жить. И все одинаковые, и в определенном месте, где специально для них построили. И это вообще какой-то дедизм. Понятно, что богатство не разрешил туда переселять людей. Ну, типа, это нездоровая ситуация.
Ну, да.
И сейчас, конечно, да, многие говорят: а вот богатство, надо, значит, провести юридическую реформу.
Чёртов суд запретил ссылать людей в лагеря.
Да, что выселить их всех за черту оседлости. Просто какой-то цирк.
Да.
И... Короче, не знаю, у меня прям бомбит от этого. Но есть и хорошая новость. Апдейт про украинских, значит, украинцев и израильтян по визовый режим, значит. Украинцы начали угрожать тем, что не пустят людей на Рош ха-Шана в Умань. И Израиль принял решение, они, значит, ввели послабление, значит, они будут заранее проверять украинцев, которые едут, чтобы уменьшить количество отказов, и люди так долго не ждали. А людей, которых будут там допрашивать, ну, вернее, ждать проверки, то им разрешат ждать не в той комнате пустой, им разрешат ждать дьюти-фри, где они могут там заказать себе поесть, где-то, ну, что-то чем-то заняться, не просто сидеть в комнате с водой.
Ну, уже хорошо.
И без ничего, да. То есть уже лучше, и сказали, что это уменьшит количество отказов и уменьшит время ожидания. И вроде как это нормальный компромисс, который сейчас можно прийти. И за это респект Моше Арбель, мне кажется, да, мы говорили про него, что это министр МВД, да. И он как будто здравый, кроме той ситуации с эритрейским побоищем, потому что Арбеля тоже прислали ему письма, его предупреждали об этом, но он, видимо, или он, или его помощники проигнорировали эту ситуацию, и его имеем, что имеем.
Да.
Так, давай про судебную реформу тогда, я не очень долго.
Вкратце.
Да.
Да, вкратце, на этой неделе появилось много каких-то новостей. Во-первых, были сливы в медиа про то, что правительство хочет пойти на послабление реформы, на компромисс, который многие правые называют капитуляцией. Я, в принципе, согласен, потому что в рамках этого... Ну, опять-таки, это сливы в медиа.
Капитуляция, поражение, это... унижение. Какие еще громкие слова есть? Эмоциональные такие.
Эмоциональные нету.
Хорошо. Мы использовали все.
Большой пук. Извините. Короче, ты надавил на меня. Из меня вышел только большой пук. Короче, что хотел сказать, что слив был о том, что будет компромисс, так его назвали, в рамках которого не будут трогать комиссию по назначению судей, которая сейчас следующая. То есть в итоге, чем у нас вкратце, чем закончилось? То есть была реформа на кучу пунктов, были огромные протесты, в итоге оставили два пункта. Первый – это закон о преодолении вето богатств, закон об отмене принципа крайней неприемлемости, который приняли, который не позволяет суду по этому принципу отменять решение правительства. И сказали, что займутся комиссии по назначению судей, которая типа нечестная, скажем так. А остальные пункты пока убрали вообще
из повестки.
Вот, теперь предлагаю расставить в покое комиссию по назначению судей и немножко ослабить вот уже принятый закон о отмене принципа крайней неприемлемости и все пункты реформы отложить на 18 месяцев, что реально, ну, как будто бы вообще очень мало остается от реформы изначальной, вот, но это слухи. Только. То есть это сливы в СМИ, что не факт, что, ну, что это что-то реальное.
Очень звучит, как будто сливы Нетаньягу, чтобы показать, какие левые говно не хотят договариваться ни о чем. И вот посмотрите на них.
Да. Вот. Потом, кроме этого, это же вроде как делается при посредничестве нашего президента Герцога. И... Вот. И что
Нетаньягу говорят? Предложил, значит, Ганцу официально давай договариваться о том, чтобы вот прийти к этому компромиссу, условно.
Да, он не говорил, к какому компромиссу. Без условий, да. Вот. И договоримся. Вот,
да, в итоге Ганс как бы взял паузу и потом сказал, что, значит, Нетаньягу сначала говорит, что не готов ни о чем договариваться, а потом резко на следующий день меняет свое мнение, и он говорит, что не верит Нетаньягу. Удивительно, кто-то не верит Нетаньягу. Шок. И что, значит, там не с кем договариваться. И да, другие левые партии отказались, тоже сказали, что Нетаньягу лжет, и что это только повод для того, чтобы поутихли протесты, и чтобы это как-то снялось с повестки. На самом деле ничего, ну, типа они не готовы ни к какому компромиссу не будут принимать, что косвенно подтверждает заявление, значит, сторонников Нетаньягу, членов правительства. Левин сказал, что они не готовы к этому компромиссу, он предложил там какой-то другой компромисс, по слухам, но он не готов этот принять. То же самое сказал Смотрич и Бен-Гвир, они сказали, что нет, никакого компромисса не будет, будем проводить реформу. Но тут на Нетаньягу давят еще религиозные партии.
Да, с законом о призыве.
Да.
Ну, это вообще отдельная песня.
Но давай. Они говорят, что типа давайте мы притормозим с реформой, давайте разберемся с законом о призыве. Да. Реформа это, конечно, потом, давайте что там с законом о призыве, и тут гораздо сложнее все.
Да, потому но что... вот я думаю, что есть два варианта. То есть первый вариант, первый это то, что у Нетаньяху в будущем будет скоро встреча с Байденом, и он хочет сделать для нее некоторый благоприятный фон, типа показать, что, смотрите, я тут пытаюсь идти на уступки, а эти оппозиционеры меня отвергают. Вот. Это первый вариант. Второй вариант, что реально, что, в принципе, про это пишут тоже всякие аналитики, политологи, что намечается какое-то соглашение с саудами трехстороннее, то есть США, Саудовская Аравия, Израиль. То есть, типа, что Израиль нормализует отношения с Саудовской Аравией, взамен США им дают самолеты, ядерные бомбы, там, что-то еще, саудам, в смысле
ну, не ядерные бомбы,
а развивать, типа... реактор ядерный построит там.
Да. Безопасный атом, так называемый.
Безопасный атом, да.
Он самый.
Он самый. Вот. И, короче, ну, очевидно, что Израилю придется пойти на какие-то уступки палестинцам, потому что без этого Саудовская Аравия не сможет.
Да, потому что недавно как раз Махмуд Аббас, по-моему, ездил в Саудовскую Аравию, тоже там, типа, чем-то говорит. То есть, как будто Саудовская Аравия показывает, что проблема палестинцев их волнует, и что они не забьют на них. То есть, нужно быть какой-то компромисс.
Палестинская автономия выкатила список того, чего они хотят. Там больше территории, больше того, больше всего. Ну, опять-таки, это все хотелки, сливы, ничего не понятно. Ну, то есть, или вариант, что они тогда примут эти соглашения, после чего правительство, скорее всего, развалится, и соглашения примут при поддержке оппозиции, там, Ганса и Лапида, условно говоря, после чего мы идем на выборы, и Нетаньяху, вероятнее всего, уходит с повестки, потому что, ну, вряд ли он там сможет уже удержаться. Вот. То есть, вот два варианта. И понятно, в общем-то, почему никто не хочет ему помогать, потому что задолбал своими этими вихляниями.
Да, Нетаньяху прям очень тяжелая ситуация. Посмотрим, что будет дальше, ну да. Не знаю, стоит ли всего этого какой-то договор с Саудовской Аравией. Тоже непонятно, потому что это договор, типа, завтра что-то не договариваются, завтра все расторгнут, как было...
Вот. Ну, слушай, ну, Кэмп Дэвид считается историческим соглашением.
Ну, да.
Так что ладно. Я думаю, что это такое, это прям историческая херня. Вот, давай так.
Хорошо. Хотел коротко рассказать про экономику в Израиле. Значит, вышел в какой-то... Раз в какое-то время министр финансов Бецалель Смотрич должен рапортовать перед Кнессетом, мне кажется, или перед какой-то комиссией, говорить про то, что происходит в экономике. И Бецалель Смотрич заявил, что в экономике все не так хорошо, как они думали. Странно.
Реформа не помогает.
Да, да. И говорят, что да, экономика растет хуже, инфляция, учетная ставка высокие, значит, денег меньше, у них уже получается дефицит бюджета, я так понимаю, выходит.
И... Был же огромный профицит до этого.
До этого был профицит, но это было связано с тем, что у нас не было бюджета в целом.
У тебя не будет дефицита.
Это был профицит чего, если не будет бюджета?
Не, просто бюджет был основан несколько лет назад, а как инфляция есть, то есть денег больше, и обычно бюджет всегда растет, а у нас он не рос, и поэтому был профицит. Ну, то есть как бы...
Да, он рос медленнее, чем инфляция.
Да, не то чтобы очень высокая заслуга прошлого правительства в этом, честно говоря. И, значит, но что специалист Смотрич сказал? Он сказал, во всем виноваты леваки на протестах, которые, значит...
Поднимают цены.
Нет.
Что, значит, на бутылке воды?
Значит, что они влияют на то, чтобы из Израиля утекали деньги, инвестиции, и они во всем виноваты. То есть специалист Смотрич строит логической цепочки не так, потому что если бы не принимали судебную реформу, не было бы протестов, и это бы не повлияло на уход капитала из Израиля.
Реформа, судя по всему, она и так уже разваливается совсем. Даже если не брать сливы, то им будет очень сложно протащить ее там без какого-то консенсуса, что там их харидим не хотят ее поддерживать без закона о призыве. И в Ликуде есть тоже там разные мнения. Ну, короче, сложно будет им провести чисто вот без компромисса какого-то. Вот. И то есть в итоге такое ощущение, что они просто страну, ну, как взяли страну и ударили ее об стену ради ничего. Короче,
но да. Они попробовали. И, значит, но еще гениальное, что выдал Смотрич, что говорит, да, ситуация в экономике не лучшая, но мы, Израиль все еще лучше, чем многие страны. И это такой, здорово.
Эритрея в говне.
Вы видели вообще Эритрею, да? Там люди готовы пешком идти из Эритреи в Израиль. Вы видели, насколько мы лучше Эритреи? Ну, это, конечно, очень грустно. Потом вышел госконтролер правительства. Это такой человек,
сказал,
который...
Сказал, предавайте за билеты.
Не, он говорил, предъявите билеты, уважаемые депутаты.
Прокомпостировал Бенвира.
Если бы. Он прокомпостировал Смотрича и его действия. И он сказал, что ситуация вообще не очень хорошая. Сказал, что все плохо. И он сравнил показатели не просто со всем миром, не с Эритреей он сравнил показатели, а со странами
OECD.
И Израиль там очень плохо. Во-первых, Израиль самая дорогая страна в OECD.
Поиграли.
Мы победили. При этом зарплаты у нас не самые высокие в OECD. То есть пропорционально мы прямо
хуже зарплаты, если у нас такие цены. Нельзя все сразу иметь.
Это правда. Значит, оказалось, что у нас продукты на 51% выше, чем в Евросоюзе. То есть в Евросоюзе на 50% еда дешевле. И цены, ну, а в среднем там у нас на 37% цены дороже, чем в странах OECD. Вот, и у нас прям сильно есть разница в плане доходов, расходов, ну, в плане того, сколько средняя зарплата и сколько стоит жизнь. И в этом плане Израиль, конечно, идет прям очень плохо, и госконтролер сказал, что на чем должно сейчас фокусироваться правительство, это на дороговизне жизни, о том, о чем говорят, в принципе, все, кроме политиков. Все люди говорят, что очень дорого, давайте мы как-то вопрос порешаем, но у нас политики...
Нет, судебная реформа очень важна, да. За любые деньги.
Да, судебная реформа или там Биби-не Биби, вот мы сейчас выкрутимся, у нас только этот дискурс, а как будто экономикой у нас занимается Смотрич, который волнует только вот леваки на протестах, которые, значит, крышат эту экономику. Все очень грустно и, к сожалению, так живем.
Ну что ж, давай перейдем к еще одному человеку, который обвиняет непонятных людей в своих проблемах. Такой переход.
Да, потрясающий. Значит, Илон Маск записал в Твиттере, что ревенью Твиттера упало на 60% из-за того, что ADL это...
Антидефамационная лига.
Да, антидефамационная лига, которая занимается... Это еврейская организация, НКО, насколько я понимаю, которая занимается тем, что борется с антисемитизмом и с антисемитизмом там, в социальных сетях и везде. И, значит, это ADL когда-то писала еще, когда... Илон Маск решил вернуть Трампа и других людей. ADL писала, что это ненормально, когда вы, значит, разрешаете антисемитам. Ну, не... Трампа не совсем назвали антисемитом, но там Трамп сидел там, ну, уже не сидел с антисемитами, он там присутствовал, плюс там Kanye West и все остальное. То есть, там, скажем, в...
Hate speech,
да. В Твиттере прям много аккаунтов популярных, которые, значит, сеют разные теории заговоров, где евреи, значит, там, про евреев в основном.
Да.
И, значит, Илон Маск никак с этим не борется. ADL часто критиковали Илона Маска за его действия. И, значит, Илон Маск теперь ноет, что ADL... значит, из-за ADL у него меньше рекламодателей, и рекламодатели платят меньше денег, и теперь ревенью упало. Естественно, это связано с тем, что с ADL, а не с тем, что Илон Маск с его руководительскими способностями, которые привели к этому. Вот. И да, это, конечно, очень... Ну, ну, это, короче, странно, как быстро прошла эта цепочка от того, что ты,
да нет,
значит,
там, ты чё, там,
обвиняешь
там,
во всем евреев.
Очень смешно, там очень... Там сегодня, мне кажется, или вчера все цитировали твит какого-то чувака, которому вообще там 1500 подписчиков, он написал, типа, буквально чуть меньше года назад: интересно, сколько времени пройдет перед тем, как Трамп, ой, перед тем, как Илон Маск начнет во всем винить евреев. И все пишут комментарии, типа, 304 дня. Твит был написан 304 дня назад. Вот,
но есть... до этого он обвинял Сороса, Сорос тоже еврей, но потом он такой, нет, я же не антисемит, нет, Сорос виноват, но не потому, что он еврей. И потом, конечно, Илон Маск начал оправдываться, что нет, я не антисемит, и да, я за free speech, но да, против антисемитизма. В общем, короче, Илон Маск понял, что в этот раз он пукнул и выдавил себя тоже пук и пытается как-то оправдываться, что часто делает Илон Маск, что что-то несет. Вот, еще он там, я не успел прочитать, к сожалению, перед подкастом, потому что в этот раз мы записываемся в среду чуть раньше. И там еще он постил какую-то статью, и он, Илон Маск постит как, очень часто какие-то теории заговоров, какие-то статьи.
И пишет interesting.
Да, interesting. И там было тоже про ADL, какая-то статья про ADL. Я не знаю, о чем она, но как будто о том, что ADL во всем виновата. Вот. И он такой interesting. Да. Вот, то есть, да. Илон Маск, конечно, ждем, когда он начнет репостить Russia Today, как будто чуть-чуть осталось, еще несколько дней.
Да, время не очень много осталось.
Да, потому что он уже когда-то говорил, что он читает Russia Today и считает это интересным источником информации. Да. Все, что вам нужно знать, было на Маске.
В Иудейской пустыне, в Эйн-Геди, это место, откуда половина воды у нас в Израиле, в бутылках, нашли 4 римских меча. Это большая редкость. Вообще, не часто находят оружие, потому что найти оружие древнее, историческое, можно только если человек с ним умер и, ну... Господи, как нелегко формулировать мысль.
Сейчас, если его захоронили вместе с оружием, да?
Да, ну так приходило... Так происходило нечасто, потому что оружие – хорошая, дорогая вещь. Mm-hmm. Тебя, скорее всего, не будут с ним хоронить. Кто-нибудь его возьмет и дальше пойдет убивать людей, потому что не пропадать же хорошему оружию.
Логично, там людей хоронили с палками, и люди будут жесткие. Наши предки любили бить крапиву палками.
Ну, кто же не любит бить крапиву палкой?
Справедливо. Римляне.
Нашли археологи в пещере. 4 меча ужасно обрадовались, невероятно обрадовались. Им редкая находка. Причем уже до этого обследовали эту пещеру, решили обследовать ее еще раз и нашли там тайничок между двумя сталактитами или двумя сталагмитами, двумя большими каменными вещами. Я, не ждите от меня сегодня многого. Нашли 4 меча. Другая новость, тоже про археологическую находку. А, ну и датировали их восстанием Бар-Кохбы. Это первый примерно... Да, это первый век нашей эры. Mm-hmm. Это восстание, где у евреев почти получилось. Но потом все-таки не получилось
потом
до конца.
Потом не получилось, и получилось очень плохо. Разрушили храм, да, и как раз стерли название Иудеи с
лица земли
с карты, да, и потом назвали Палестиной.
Да. Да. И Иерусалим переименовали тогда же, да, в Илию Капитолину.
4 мечей не хватило.
Это знаешь, как это заначку сделал и забыл где. И они такие, блин, это какие-то сталактиты, сталагниты, где ты спрятал? Где эти мечи?
Где мечи? Мы будем даться с римлянами голыми руками.
Скинь мечи, повоевать с римлянами. Ну такой, я не знаю, куда их засунул.
Датировали в том числе с помощью монетки, которую нашли недалеко оттуда, потому что восстание Бар-Кохбы, оно длилось какое-то время, и повстанцы успели начать чеканить свои монеты.
Wow.
Иногда их находят. Вот. И есть смешная...
А, тут прям реально это получается еврейская заначка тогда?
Это правда еврейская заначка. Это прям названо словом «слик», вот которым до сих пор называют, ну, что, если под ты полом хранишь винтовку. Бешхунат Флорентин. Да. Цитату мою любимую вам процитирую из, значит, Диона Кассия, римского историка. Это про подготовку евреев к восстанию Бар-Кохбы. Значит, когда римские власти требовали от евреев снабжения, евреи намеренно ковали оружие плохого качества, чтобы римляне отказались от него, и евреи таким образом смогли бы сами воспользоваться этим оружием. Возможно, это такая заначка.
Так вот почему...
это национальная идея.
Да.
Все так... делать очень плохо.
Да, мы уже обсуждали, что мы делаем хорошие приложения на эко... А, нет, погодите. Да, мы делаем плохие приложения, чтобы люди отказались.
Да, приложение банка Апалим, оно такое плохое, чтобы если римляне придут и попробуют нас захватить и воспользоваться приложением банка Апалим, у них бы ничего не получилось. Они бы заплакали и ушли бы обратно в Рим.
Зато у нас есть приложение банка Апалим. Yes.
Эритрейцев это не останавливает. Мы недостаточно низко скатились в приложении банка Аполли. Мне кажется, есть еще куда копать, что называется.
У нас просто нет многовекового опыта противостояния эритрейцам. С римлянами история длинная.
А я теперь понял, почему существует магазин Максток. То есть они делают плохие вещи, чтобы ты выбросил их, и они собрали это и снова продавали.
Магазин Максток, да, логично.
Максток, у него Макс, это же римское название.
Получается так.
Максимус Стокус. Так, есть еще одна археологическая новость. Значит, где это было? В национальном парке Сусита, национальный парк Лошадка. Я не знаю, если честно, что это за место, но там гулял школьник с семьей. Школьник по имени Итамар Гроссман. Меня очень растрогала эта новость, потому что в целом в Израиле, когда в новостях или где-то пишут про каких-то несовершеннолетних, тебе ни имен их не называют, ни лица не показывают. Если будет фотография, будет заблюрено лицо. Здесь есть его имя, фамилия и фотография, где он очень гордый вот так вот держит на ладошке колечко древнее, которое он нашел. Нашел кольцо, ему показалось, что это древнее кольцо. Он сказал маме, папе, братьям и двоюродным братьям, и все его высмеяли. Он такой, нет, я думаю, что это древнее кольцо.
Взял кольцо, взял друга, пошел на гору Мария, скинул его в топку.
И сильно изменился после этой истории. Нет, ну, в общем, все-таки они...
А потом надел кольцо и стал главой Бетох Леумида.
Ну да, смотрите, осталось найти еще сколько, 5 мечей? Некоторое количество колец. Он все-таки отнес это кольцо сотрудникам парка. Сотрудники парка посмотрели, сказали, мы ничего не обещаем, но есть шанс, что это действительно древнее кольцо, есть шанс, что это кольцо римского периода, сказали они, и мальчик не понял. И они сказали, 1700 лет ему, скорее всего. Он такой, вау! Вот, и оказалось, что действительно кольцо римского периода, и взяли комментарий у 13-летнего Итамара Гроссмана, он сказал, я очень рад, что я оказался прав.
Хорош.
Yes. Хорош.
Да, тоже порадовалась за него.
Так что, ребята, дети, подбирайте мусор, несите.
До урны.
Нет,
до
ладно,
урны,
молодцы, молодцы.
Как минимум. Да. Я завтра отправляюсь в поход со школьниками. Очень надеюсь, что мы что-нибудь найдем. Мне немножко обидно, если честно, каждый раз, когда я читаю такую новость, Ну, я не то, что очень много гуляю, но я иногда гуляю, и я ни разу не нашла ничего древнего.
Дело в том, что в Батьяме ты вряд ли найдешь кольцо римского периода. Ну, так чисто.
Ну, Яффе тут недалеко. Там эта колонна... скала, к которой приковывали Андромеду.
Да, справедливо.
Ашкелон, с другой стороны, там колонны.
Я придумал, Маш, что тебе нужно сделать. Ты вооружаешь, ты даешь своим школьникам маленькие дудки и гитары. Вы идете к музею, они играют, отвлекают работников музея. Ты быстро прошмыгиваешь туда, берешь какие-то кольца, перстни, и потом такая, вот, что мы нашли.
Отличный план.
Великолепная идея. Спасибо, пожалуйста, вырежи это, чтобы потом не было доказательств, что это я. Так, еще есть новости про школу. Значит, я работаю уже больше недели, а не все работают. Есть несколько школ в Негеве, на юге страны, где до сих пор не началась учеба, потому что протестуют водители автобусов. В Негеве в целом...
Школьных или просто автобусов?
Школьных.
Угу.
Там очень мало школ, и нужны школьные автобусы, чтобы собирать детей и возить туда. Водители автобусов этих протестуют, потому что, по их словам, они не получали зарплату с февраля.
Оу.
И, в принципе, можно в это поверить. Можно поверить. Вот. И, ну, родители, школьники хотят в школу. Это школьники в середине года не хотят в школу. В сентябре они обычно хотят в школу, есть еще это чувство. Вот, и значит, один из родителей, Атафалу Лиди, отец четверых детей, он в отчаянии организовал поездку в школу. Несколько дюжин детей поехали туда на верблюдах, ослах и лошадях.
Вау.
По старинке. Он говорит, я вот...
Настолько ему надоело с детьми дома сидеть. Он такой, пожалуйста, увезите их.
Он говорит, ну я не могу объяснить своим четверым детям, почему не начинается школа. И я взял верблюда, и мы поехали. Так мой отец ездил в школу. Вот, но занятия, правда, от этого не начались.
О.
Ну вот какая
да,
глазка.
Да, конечно. Жалко, ну, прикольный мужик, но ему, конечно, суждено быть бедным, потому что если ему проще отвезти детей на лошадях, чем объяснить детям концепцию экономики и забастовок. Ладно, это была шутка. Мужик классный.
Ты приглашен объяснять 13-летним концепцию забастовки, зарплат профсоюзов.
Нет, это важно,
Погоди, мне, пожалуйста, объясни, почему водители полгода не получают зарплату. Давай начнем с простого.
Ну, получается, их труд не востребован. Им нужно больше работать. Им нужно объединиться в профсоюз. А.
В смысле, им нужно было найти где-то больше школьников и возить.
Да. Аутсорсинг. Экономика.
Okay. Нужно было, да, Uber еще подсаживать людей в школьные автобусы.
Либертарианство.
Как ты добился такого потрясающего гулкого звука?
Либертарианство. Ты не знал, что слово либертарианство, оно уменьшает количество мозга в твоей голове сразу.
Лев просто читает Светова, и звук становится все более гулким с каждым подкастом.
Ладно. Либертарианство тоже, извини меня. либертарианцы и бедуин. Я никого не хотел видеть сегодня.
Последняя новость для вас. Значит, была бейсбольная игра в Нью-Йорке. Играла команда Mets против другой команды. Против другой бейсбольной команды.
Шмец.
Игра Mets против Шмец. Mets победили, кстати.
Yes.
Что неудивительно. И игра была...
Играть с таким названием.
Просто если играть против Шмец, наверное, кто угодно бы выиграл.
У них ужасный квотербек.
И квотербек — это в футболе.
Ну, тем более, какая же плохая бейсбольная команда.
У них вместо питчера квотербек. Еще бы Шмец выиграли.
Хорошо, хоть ты не сказал, что у них вместо питчера был пинчер.
Прости, Маша. Это был саботаж твоей новости.
Нет, порядок, порядок. Вы не испортите то, что последует за этим. Потому что эта игра была приурочена к празднованию еврейского наследия. Перед тем, как она началась, на поле вышли Эзра Миллер и рэпер Матис Яхо. Эзра Миллер — певец, актер. Он играл Флэша, кого-то, наверное, еще.
Эзра Миллер — певец?
А?
Он певец разве?
Да, у него есть группа такая немножко инди.
А, окей.
Матис Яхо — рэпер еврейского происхождения, американец. В общем, что произошло? Эзра Миллер до начала игры чуть раньше сварил суп по семейному рецепту, и он пришел, значит, с этой кастрюлей супа, очевидно, куриного, с такими, знаете, тефтельками, фрикадельками из мацы. И они оба, значит, были в такой белой форме с огромным алефом, и у Эзра Миллера еще была кипа поверх его бейсболки с надписью «Mets». И, значит, Матис Яхо, рэпер, сделал глоточек супа, достал фрикадельку, а там специально была огромная фрикаделька для него, и совершил подачу с фрикадельками.
Господи, какой ужас!
А Эзра Миллер попробовал ее поймать, но у него не вышло.
А он пытался ртом поймать или руками?
Руками. Там, причем там такая фрикаделька. Господи. Не поймал, и она пролетела вот так вот, ударяясь несколько раз о землю и разлетаясь на вот эту массу из мацы.
Какой ужас! Евреи, ну типа кухня еврейская как раз настроена на то, чтобы что было очень мало еды, и люди экономили, они ту рыбу забивали чем угодно, чтобы она казалась больше. И тут эти люди просто кидают фрикадельки из мацы просто по газону.
Я надеюсь, какие люди норм? О, ну евреи типичные.
Я надеюсь, что еврейские всякие бабушки, дедушки не видели вообще этого никогда. Это просто ужасно.
Я посмотрела видео, которое рэпер Матис Яхо запостил в Твиттере, и там очень мало на нем реакций. И я тоже не поставила ни лайк, ни, в общем,
ретвитить. Вот тебе судья, рэпер Матис Яхо.
Но там...
В отрыве от всего это звучит смешно, но по факту очень странно.
Это немножечко кринжово, но пусть, конечно, люди веселятся.
Ну, типа да.
Как им хочется. И бейсбол — довольно странная игра, так-то да, если мы на все посмотрим критическим взглядом.
Да, они, по сути, играют как будто мячом из мацы.
Говорить, что бейсбол — странная игра, когда у тебя 10 метров рядом играют в маткот, я не знаю.
Маткот я не признаю за игру. В общем, это видео, оно очень странное, потому что там...
Лучше бы они собирались на стадионе и играли в Baldur's Gate.
Огромная пати.
Да.
Так вот, это очень странное видео. Ты сначала смотришь, как рэпер Матис Яхо взаимодействует с кастрюлей супа на протяжении секунд 50. У него там мальчик маленький стоит с кастрюлей супа, он то сам отхлебнет, то мальчику даст отхлебнуть. Очень странно, сложно понять, что происходит. А потом он кидает этот шар мацы, эту тефтелю гигантскую, и нам показывают в очень замедленной съемке, как Эзра Миллер не может ее поймать. А потом быстро-быстро все отматывается назад и снова показывают. Короче, это 2,5-минутное видео. И примерно, ну, я после третьего повторения выключила. Я подумала, что я поняла.
Там просто, а ты без звука смотрела, там наверняка были спортивные комментаторы. И вот, смотрите, он замах вообще не спортивный, короче, вот так невозможно ничего поймать. Давай еще раз посмотрим.
Это крученая маца.
Где же пинчер? Эту ситуацию может спасти только пинчер.
Это все новости на сегодня.
Да.
Спасибо большое.
Маша, отличная новость про ком тефтелю.
Я рада, что вам
понравилось. Про тефтелю, который Эзра Миллер не может поймать. Тоже мне флэш.
Ну, или прям очень быстрая подача была.
Теперь понятно, почему этот фильм откладывали на несколько лет его релиз, потому что Эзра Миллер пытался поймать.
Очень медленно играл свою роль.
Да, ему... да.
Он пытался все это время поймать тефтелю, так не справился. Ладно. Спасибо большое всем нашим патронам, кто поддерживает нас на Патреоне. Вы огромные молодцы, спасибо вам огромное. Отдельная
и
благодарность
патронессам.
Отдельная благодарность Числавному наркобарону Максиму Кацу. Вот мы стараемся закладывать дополнительный контент на Patreon, там есть подкасты, ранний доступ. Мы как только разберемся, то будем продолжать записывать, пока у нас не выходило последние 2 недели до выпусков, но они будут обязательно. Вот, что еще... А, ответы на вопросы, да, какие-то были? Да.
Да, у нас так есть форма, ссылка на которую есть в каждом выпуске под видео или под аудио. На эти вопросы мы всегда отвечаем.
Да, можно оставлять...
Ну, если там мне написать, типа, что-нибудь очень тупое. Ну, совсем тупое.
Иногда и такие мы зачитывали, я помню.
Нет, точно зачитывали. Мне были какие-то вещи, которые я не читал, но мало очень.
Так, я зачитаю из формы. И можно еще вопросы оставлять в комментариях на Ютубе, там тоже мы отвечаем. Привет, как-то наткнулась на канал Маши, прочла его с упоением с самого начала и теперь гордо говорю всем, что именно она моя любимая писательница. Видишь, человек прочитал твой канал, сразу употребляет такие слова, как с упоением. Я из Томска, и поэтому, естественно, должно быть случиться так, что подкаст с обсуждением томов Шишкова я услышала недалеко от дома-музея Шишкова, и так и случилось, и поэтому от Маши передала средний палец.
Спасибо большое. Я расскажу об этом Марии Чуре, которая еще сильнее, чем я.
Ненавидит его.
Да, да, но у нее боль. Спасибо, спасибо.
А теперь есть вопрос пожелания. Может быть, вы знаете людей, прошедших ГИЮР? Может быть, вы могли бы позвать в подкаст человека, прошедшего ГИЮР? Очень интересно послушать о таком опыте, вне зависимости от нынешней религиозности этого человека.
Мы знаем человека, который 2 ГИЮРа прошел. А потом ушел из религии.
Он стал евреем, потом перестал быть евреем, и так работает.
Он сначала одним захотел стать евреем, потом другим евреем.
Как будто перекачивал персонажа своего. Я хочу быть евреем-магом, потом евреем-воином, и стал евреем-варваром, да?
Так и было.
Так и было.
Ну, возможно, да.
Возможно, позовем. Это интересная, вообще интересная тема. Я тоже знаю, у меня есть знакомая подруга тоже, которая сделала ГИЮР.
А сколько ГИЮРов сделала твоя подруга?
Один.
Мой друг победит твою подругу.
Да, но она осталась, ну, типа, в религии. То есть она не вышла из религии.
У меня есть знакомая, которая сделала ГИЮР чисто ради ребенка. То есть она, типа, такая, я хочу, чтобы мой ребенок был точно евреем. У нее к религии никакого отношения нет. Она такая, ну, типа, пройду ГИЮР.
А давайте вот их троих позовем, а сами не придем.
Интересно.
Интересная опция. Еще вопрос. Ребята, привет. Очень люблю ваш подкаст. Слушала еще до того, как год назад в Израиль переехал. Такой вопрос. Могли бы вы сделать какой-то отдельный подкаст или гайд по муниципальным выборам в Израиле, которые пройдут осенью? Сам тоже живу в Бат-Яме, естественно, потому что Бат-Яме – величайший город на земле. Хочу сходить проголосовать, но иврит пока знаю плохо и не понимаю, куда идти голосовать, как и за кого. Заранее спасибо.
Хороший вопрос. Я сам, если честно, нифига не разбираюсь в муниципальных выборах.
Да.
Но мы с Максом подумали, что, возможно, мы попробуем позвать еще раз Михаила Приверта, у которого есть проект, по-моему, «Мой город» называется.
Есть канал в Телеграме «Мой город», где Михаил пишет короткие, ну, или не короткие посты про муниципальные выборы в разных городах.
А Михаил в Бат-Яме живет?
Нет, он живет не в
Бат-Яме. Его потеря.
Да.
Это во-первых.
Он живет на горе между Иерусалимом
и Италией. Это его недостаток, но мы принимаем его таким, какой он есть.
Справедливо.
Вот. И он писал тоже про Бат-Ям, потому что в Бат-Яме прям заруба, потому что на прошлых муниципальных выборах Бат-Ям был чуть ли не единственный город, где был второй тур выборов. Вот. Так что в Бат-Яме прям это интересная штука. Я надеюсь, что мы сможем позвать Михаила. Вот. В крайнем случае, подписывайтесь на его канал в Телеграме, называется «Мой город». Вот. И там он тоже пишет. Достаточно интересно для тех, кто не знает. Я, например, тоже очень мало знаю.
Да, это просто то, что там как бы ты только вот прошло несколько лет, ты начал разбираться в израильской глобальной политике, выучил всех людей, которые там циркулируют. А муниципальная политика – это еще больше людей.
Просто да, при гораздо этом больше муниципальная людей. Политика влияет гораздо больше, чаще всего, на вашу жизнь, конкретно на вашу, в том месте, где вы живете, чем там премьер-министр или коалиция.
Да. Вот,
так что это очень важно.
И, кстати, а еще есть время сменить прописку тем, кто не менял прописку?
Да, нужно
потому
прям...
Потому что через какое-то время за какое-то время до выборов нельзя менять прописку, поэтому...
Да, так что если вы переезжали, то меняйте прописку, чтобы проголосовать
в своем месте, нынешнем городе.
Да, я не знаю
можно
точно...
Можно это сделать онлайн, если вы не делали этого онлайн в последний год.
Да, можно онлайн сделать? Да. Можно я так и сделаю. Хорошо, спасибо. Это важная информация. Это все вопросы из чата. Сейчас я посмотрю, что там есть на Ютубе быстренько. Значит, пишет Анна Нева. Просто рада видеть Лёву живым после слабого звена. Привет из Армении. Привет всем.
Давайте я в патронском выпуске расскажу, в чем прикол. Почему я мог умереть после слабого звена?
Нет, ты рассказывал в прошлом подкасте.
А, я рассказывал про то, как меня поили?
Да.
А, тогда...
Тогда в патронском поговорим о чем-то другом.
Да.
У меня там тоже есть тема. Еще пишет Масарахш. Заметил я, что нет более религиозной игры, чем Лего. Во-первых, все сходится. Заранее известно, что получится. Если собирать по книге, можно склеивать не по книге, получается фигня.
А иногда в темноте наступишь босиком и так кричишь.
Блин, очень классно.
Да.
Реально хорошая метафора.
Да, нам дали короткий апдейт Ольга Сол, наша постоянная зрительница. Да. По поводу аварии со сбитым мальчиком. Мы рассказывали в прошлый раз, что почему протесты, эфиопские протесты, из-за того, что сбили эфиопского мальчика насмерть. Полиция следила телефонные логи мамы и дочь даже не была в районе аварии. Теория про сговор идиотская совершенно. Эта женщина никакая не влиятельная, просто зубной врач.
Как сказал 13-летний Тамар, я рада, что я оказалась права.
Я бы сказал, что зубные врачи очень влиятельны. Видели цены.
Да, это правда, во-первых. Возможно, да, он обещал дать прокурору скидку на пломбу. И он такой, да, я готов свою маму сказать, что моя мама была за рулем этой машины. Вот, так что, да, я надеюсь, что, значит, полиция тогда все это обнародует и да. покажет доказательства, и все это стихнет. Но последние недели вроде бы как раз не было эфиопских протестов, потому что были эритрейские. Возможно, да, там да. забукали все, знаете. Мы забукали Каплан, сначала реформа, потом да. сбитый мальчик и эритрейское правительство. Вот, да, еще были очень хорошие комментарии, спасибо вам большое. Вы просто супер, оставляйте их, это очень нам помогает. Оставляйте вопросы, лайки, дизлайки, все просто супер.
Дизлайки не оставляйте.
Да, оставляйте все, что хотите. Можете, да, что у вас есть оставить, оставляйте. Типа, есть что-то лишнее из дома, выкидывайте нам в комментарии на Ютубе. Там все пригодится. Мы...
Может, еще мебель какую-то ищешь?
Ну, во-первых, да. Я переехал в пустую квартиру, и все очень дорого. И даже если вы находите бесплатную мебель, мы нашли диваны.
Оставляйте в комментариях ваши диваны, стулья, кресла, да, журнальные нужен... столики.
Да, очень нужен журнальный столик, и обеденный стол, и стулья нужны. Вот. И очень дорого перевозить все. Оказывается, что даже если ты хочешь что-то перевезти, готовь косарь, просто даже если из Батьяма в Батьям. Вот, все очень дорого, к сожалению. Я очнулся в стране, где все очень дорого. Как так?
Доброе утро.
Мне обещали молоко и мед. Оказалось, не так. Ладно, все, всем спасибо. Услышимся через неделю. С вами был Макс, Маша и Лев. Пока-пока.
Пока.